Да, знаешь ли, мама, ноги-то одной уже нет. Наш доктор говорит, что я с искусственной ногой выучусь быстро ходить и даже работать, и тогда я снова смогу что-нибудь зарабатывать. Не тоскуй, не печалься очень, дорогая мама. Я все не мог решиться сказать тебе это, но ты ведь все равно должна знать. Как только мне разрешат, я приеду домой. Поцелуй Маргариточку и других. Маленькая Энна изо всех сил старалась поспевать, записывать все, что он говорил. Когда он перестал диктовать, то она внизу еще дописала. И приезжайте как можно скорее к Францу и утешьте его. С приветом, Энна Деннерт. Затем она рукой обтерла свое разгоряченное личико и сказала: «Так, теперь остается только адрес. Может быть, я сумею его написать?» Раздался вдруг ласковый голос. С этими словами мать Энна вошла в комнату и присела у кровати солдата. Она ему много кое-что чего принесла и так приветливо и участливо с ним говорила, что Деннерт, не зная сам, как это случилось, рассказал ей всю свою жизнь. И вот мать Энны узнала, что он рано потерял отца и что он уже много лет был опорой своей матери. Дома еще осталось четверо детей, и его Маргариточка выглядит точь-в-точь, как маленькая Энна. Когда вчера я увидел ее на кровати, то подумал, что это она должна быть Маргариточка. О, я всегда думал об одном, как бы не вернуться домой калекой. У меня сердце чуть не разорвалось, когда я об этом диктовал, чтобы и мать наконец узнала. Мать Энна мягко ответила на это: «Ваша мать, наверное, возблагодарит Бога, что вы остались живы. И мы позаботимся, чтобы письмо поскорее ушло. Энна вскоре вас опять посетит». Они сердечно попрощались с ним и ушли. И он опять остался один со своими мыслями. Что скажет мама, когда узнает, что у меня нет уже одной ноги? Что за печаль будет в маленьком домике? Но при этом он страстью ждал ответа от матери и высчитывал время. На Троицу может уже прийти письмо из дома, если нет срочной работы в саду и на поле. Из его сердца все же спала тяжесть, как только он ей сообщил, но как она переживет это. И вот пришла суббота перед Троицей. Ясный, теплый весенний вечер. Каштан уже отцвел, зяблики заливались под зеленым его покровом и только что отзвонили колокола, взывая всех в церковь. Франц Деннерк лежал совсем тихо, закрытыми глазами, но не спал. Душой он опять был дома. Видел свою Маргариточку, моющую пол прилежными детскими ручками и посыпающую его белым песком. Видел мать, занятую приготовлением ужина. А после ужина они все вместе пойдут на папину могилку посадить гвоздику и Анюткины глазки. Кладбище и церковь находились на небольшой горке, и оттуда вид на долину открывался восхитительный. О, Родина, Родина! Всеми фибрами своей души он стремился домой к матери. И его руки складывались сами собой, и из его сердца вырвалась благодарственная молитва Богу, сохранившему его жизнь. Теперь он сможет когда-нибудь увидеть Родину и мать. «Мама», — сказал он тихо и проникновенно. Вдруг открылась дверь, и на пороге вместе с золотым вечерним светом появилась простая, по-сельски одетая женщина, рано пострадавшая, но с глубоким выражением радости на бледном лице. Глаза оглядывали молодого человека на постели, и дрожащий голос произнес: «Мой дорогой мальчик!» Солдат лежал неподвижно, широко открытыми глазами, как будто видел видение. Затем он с криком: «Мама! О, мама!» протянул дрожащие руки. но она уже сидела у него на кровати и обхватила его голову своими мозолистыми руками, повторяла одно и то же. «Мой мальчик, мой дорогой, дорогой мальчик!» И Франц Денер все-таки, что его мучило, что заставляло так страдать, вложил в материнские руки, и его глаза не могли оторваться от милых, дорогих, верных глаз матери. Наконец, сильно запинаясь, он произнес: «Мама, что ты скажешь насчет ноги?» Она набожно сложила руки. «Благодарение тысячу раз Господу, что Он тебя так милостиво сохранил. Как ты можешь быть так настроен? И как ты можешь это так близко принимать к сердцу, когда тебе надо только благодарить и благодарить Спасителя? Видишь, я сразу заподозрила, что у тебя что-то не в порядке, и неизвестность была снести хуже всего. С ногой все будет хорошо. Если Господь подарит тебе опять жизнь, то Он и все остальное опять пошлет. Не могу тебе высказать, как Маргариточка радуется, да и другие тоже, что ты остался жив». Но вдруг он что-то вспомнил и удивленно спросил: «Мама, как же это ты приехала?» И мать рассказала, что вместе с письмом Энны пришло еще одно письмо от Энниной матери. Милое, хорошее письмо с вложенной большой суммой денег и точным описанием дороги, и что она теперь гостит у них хороших людей. Энна и ее мать пришли немного позже. Энна просияла, когда увидела счастливое лицо своего друга. «Не правда ли, Франц, твоя мать тебя утешила?» «Да, она его утешила, как только мать может утешить. И ее благодарное верующее сердце в течение тех нескольких недель, которые она провела в родительском доме Энны, исполнились еще большой благодарностью. Франц получил, наконец, искусственную ногу. А так как радость по соизволению Божию самый лучший врач и целитель, то он и выучился ходить гораздо быстрее и лучше, чем думал. Отец Энны взял его к себе домой и, наблюдая за ним, заметил, что Франц дельный парень, любящий своего Господа, то, что он предложил ему место садовника в своем большом имении. Кто может описать радость Франца? Пока что он лето проведет у матери, но осенью поселится в красивом чистом доме садовника, и с ним приедет туда Маргариточка. О Маргариточке мать Энны обещала позаботиться. Она там будет ходить в школу и вести маленькое хозяйство Франца, между тем, как Анночка станет помогать матери дома. Энна очень радуется, что получит маленькую подружку и пишет ей уже большие письма. Франц выучился прекрасно ходить. Он тихий, счастливый парень, уповающий так же глубоко, как и его мать, на Господа Бога. Таким путем Божьи случаи часто происходят от внешних неприятностей, задержек, неисполнение желаемого, и один неприятный случай влечет обязательно за собой другой счастливый случай. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Персидская легенда. Один богатый купец имел тихого, прилежного слугу. Он ему служил неутомимо и верно целый год. Когда год окончился, то он пришел к своему хозяину и попросил заработанную плату. Купец же был в такой же мере скуп, как и богат. К тому же он изучил досконально скромный нрав и удовлетворение малым своего слуги и дал ему за целый год работу одну единственную копейку. Слуга был удовлетворен этой копейкой, принял ее, но затем вернул ее хозяину, попросив его сохранить ее, и прослужил ему еще один год. И опять он пришел к своему хозяину и попросил дать ему его заработок. Скупой хозяин дал ему ту же самую копейку, которую он сдал на хранение. Слуга опять попросил сохранить ее и прослужил ему верно и усердно еще третий год. По истечении года он опять пришел к хозяину и тихо и спокойно получил от него ту же копейку. Ничего не сказав, он ушел от него, построил себе в лесу маленький домик и стал жить в нем довольный и счастливым. Спустя некоторое время его бывший хозяин снарядил большой корабль. Он хотел поехать в далекие края и закупить много товара. Ему было мало его богатства. Слуга об этом услышал и пришел к своему бывшему хозяину с вырученной копейкой и сказал: «Хозяин, ты большой и умный купец. Прошу тебя, привези и мне что-нибудь на эту копейку». Когда корабль был нагружен, он отплыл. В одной чужой стране он однажды увидел, что дети мучают хорошенькую кошечку и издеваются над ней. И он вдруг вспомнил о копейке слуги, подарил ее детям за кошечку и взял с собою на корабль. С привезенными товарами он распоряжался очень умно, продавал их, а другим постепенно наполнял свой корабль. Кошечка же усердно ловила мышей на корабле. Все ее любили. Наконец, весь корабль был загружен товарами, и купец подумывал об обратном пути. Но едва они очутились в открытом море, как разразился страшный шторм. Он вдребезги разбил об утес корабль, и люди, и все имущество утонуло. Один купец спасся. Он судорожно обхватил одну из балок, и волны выбросили его на берег. Смертельно усталый, он еле добрался до одной пальмы и в тени ее стал отдыхать. Вдруг он, к своему удивлению, увидел кошечку. Она тоже была прибита к берегу, и, увидя его, быстро подбежала к человеку и стала тереться в его ноги, сладко мурлыкая. Из царского богатства ничего не осталось, как только эта жалкая кошка, да и то она не моя, а принадлежит моему слуге, подумал он горько. Вскоре жители города его обнаружили. Они были хорошими людьми и взяли его к себе в свое жилище, позаботились о его насыщении. Но у них был свой особый бич, который отравлял их существование. Множество мышей хозяйничали, как хотели, в каждом доме массами прогуливались по скамейкам и столам. «Как вы терпите этих паразитов?» – спросил купец. «Почему не убиваете мышей? Ах, их слишком, слишком много. Мы ночью спим в закрытых ящиках, лишь бы отдохнуть от них». При этих словах купец вспомнил о кошечке, которая так ловко очистила корабль от мышей. Он пошел к морю, разыскал ее и принес в ратушу, где так и кишело хвостиками гостями. К удивлению всех присутствующих, кошка за некоторое время уничтожила массу мышей и неутомимо продолжала свое дело. Тихое, молчаливое удивление присутствующих сменилось радостным громким восклицанием. На этом острове еще никто никогда не видел кошку, и поэтому они очень сильно благодарили купца и просили оставить им кошку, за которую предлагали ему много серебра и золота. Купцу это было как раз на руку. Он согласился. Ему снарядили большой красивый корабль, нагрузили его очень ценными товарами, дали ему опытных моряков, и в один прекрасный день корабль снялся
с якорем. Погода была хорошая, в то время как киль корабля разрезал волны, он все с новой радостью осматривал груз, который был на корабле. В начале путешествия нет-нет, да и промелькает мысль у купца. В сущности, все это принадлежит моему бывшему слуге. За его копейку я приобрел кошку. И всю прибыль, всю выгоду, весь тот груз мне принесла кошка. Следовательно, я должен, по крайней мере, половину этого отдать слуге. Но всякий раз, как ему приходила эта мысль, он сейчас же отгонял ее прочь. Это ведь сущий вздор. Что начнет этот человек делать с таким богатством? Ему и во сне не снилось такое. Нет, я остаюсь владельцем всего этого богатства, но ему подарю что-нибудь красивое. Но что же ему подарить? Он в раздумьях подходил к каждому тюку. Вот этот шитый золотом костюм ему, наверное, понравится. Но нет. К чему ему эта роскошь? Или дать вон ту золотую чашу? Нет, не надо. Ему из глиняной чашки хорошо кушать. Может быть, эту серебряную кружку? Вздор! К чему в такой бедной хижине серебро? Так он долго искал самое, что не есть, незначительное и бесценное, пока, наконец, не нашел невзрачный камень, покрытый коркой земли. Вот это я дам. Что можно еще купить за копейку, если не камень? И он увидит, что я не забыл своего обещания. Когда купец причалил к родному берегу, он нашел своего верного слугу, ожидающим его. Слуга приветливо поздоровался с ним и обрадовался, что поездка прошла благополучно, а затем спросил: «Хозяин, смог ли ты что-нибудь приобрести за мою копейку?» «Мог, но немного», — ответил, улыбаясь, купец. «На, вот возьми этот камень, память о моем путешествии». Слуга поблагодарил и пошел. По дороге он стал вытирать камень. Когда он так его тер его, то часть землистой корки отвалилась, и камень вдруг начал светиться и блестеть. Слуга испугался, отняв этот камень обратно своему хозяину. «Хозяин, посмотри, что ты мне дал? Это ни в коем случае не может быть моей собственностью». Взглядом знатока купец окинул камень и испугался. Это был бриллиант неоценимой ценности. С легкомысленностью можно было за него купить 3 таких корабля с товарами. Он сильно смутился и покраснел, опустил глаза пред верным и чистыми глазами своего слуги. Затем, отправившись немного, он поднял глаза свои и долго молчаливо всматривался в глаза слуги. «С тобою Бог, верный ты человек», — сказал он наконец, глубоко взволнованный. «Возьми все, что есть на корабле, оно все твое. Ты же останешься у меня в доме, как мое самое лучшее и ценное сокровище, ибо ты чист душою, и с тобою пребывает Бог». Он взял его к себе вместо сына, выдал за него свою дочь, и его дом стал благословенным домом. Ну, это просто притча, это просто легенда, но она поучительна. Трудный урок. Во дворе богатого крестьянина Рихтера под крышей амбара стоял старый работник Иван и мальчик лет 10 Петя. Они оба служили у Рихтера. Дождик, медленно накрапывающий утром, припустил сильнее. «Наверное, зарядил ненадолго», — заметил Иван, озабоченно глядя на небо, затянутое серыми тучами. «Так не вовремя это сыро сейчас, когда начался сенокос». Петя согласно кивнул, прислушиваясь, как по жестяной крыше мелкой дробью стучит дождь. Посмотрев на открытое окно хозяйского дома, Иван подумал: «Наверное, у Рихтера обострился ревматизм, и потому он
плохом настроении. Сейчас как никогда нужно солнце и только солнце. Но чем заняться сегодня? Ивану совсем не хотелось попадаться хозяину на глаза, и он решил послать мальчика. «Пойди, Петя, спроси у Рихтера, что нам делать? Переждать дождь или начать резать солому? Беги быстрее!» Петя послушно побежал к открытому окну и хотел уже взорваться на завалинку, чтобы заглянуть в комнату, как вдруг услышал раздраженный голос хозяина. «Я не думал, что Петька такой нерасторопный. Вот потому он мне и противен». От неожиданности Петя застыл на месте. «Такой мамля!» — продолжал возмущаться Рихтер. «Какая от него польза? Никакой. Надо найти другого мальчика, и все». Не успел Петя отойти от окна, как открылась дверь, и на улицу вышел разгневанный хозяин. «А вот где ты? Что ты здесь делаешь?» Казалось, его гневные слова придавили Петю к стене. Не в силах сдвинуться с места, он пролепетал. «Должны ли мы марш солому резать?» – замахнулся хозяин. «Наемные мальчишки нужны здесь не для безделья. Таких, как ты, сколько угодно, и все они просятся на работу». Рихтер был прав, и Петя это хорошо понимал. Он был бездомным сиротой и очень боялся потерять работу и кров над головой. С этого дня Петя стал тихим и молчаливым. Он постоянно думал о том, что услышал от хозяина, и старался не попадаться ему на глаза. А когда Рихтер о чем-то спрашивал его, он вздрагивал и отвечал так тихо, что сам едва слышал свои слова. Пете казалось, что хозяин вот-вот скажет: «Ты мне не нужен, уходи». И всегда, когда Петя слышал резкий окрик: «Эй, ты, мальчишка!», он думал: «Вот сейчас он мне об этом скажет». Затаённой тревогой Петя встречал каждый новый день, а по вечерам думал и горестно вздыхал. Вот если б сейчас пойти на небо, где Спаситель и мама, оттуда уже никто не выгонит. Наконец установилась хорошая погода и начался сенокос. «Что это в последнее время случилось с Петей?» – качая головой, спросила хозяйка у служанки. «Иногда он просто стоит и задумчиво смотрит на небо, а то вдруг как рявно возьмется за работу, будто ему одному все это надо сделать». «Я тоже это заметила», – подтвердила служанка. «Что-то с ним не то. Сам же Петя сильно страдал от своей рассеянности. И когда учитель на уроке делал ему замечание, то в его больших темных глазах появилось глубокое отчаяние. «С Петей происходит что-то неладное», — сказал как-то учитель своей жене, учительнице воскресной школы. «Он стал каким-то непонятным, отрешенным». «Неужели?» — удивилась она. «А у меня на уроках он всегда внимательно слушает и довольно-таки правильно отвечает на вопросы». Как-то раз после обеда хозяйка послала Петю в лавку за продуктами. На обратном пути его остановила жена учителя. «Петя, что с тобой случилось?» – ласково спросила она, заметив в его тоскливом взгляде невыразимую грусть. Петя опустил глаза. «Когда?» – выдавил он, запинаясь. «Когда же я, наконец, умру?» «О чем ты говоришь?» – воскликнула она, пораженная его вопросом. «Я хочу умереть», – доверчиво сказал он, и, увидев сострадательный взгляд любимой учительницы, добавил: «Потому что с неба уже никуда не надо уходить». «Неужели тебе плохо живется у Рихтера?» – участливо спросила она. «Как я знаю,
Хозяйка хорошо относится к тебе. Разве ты не чувствуешь себя там, как дома?
Нет. Хозяин сказал, что я ему противен, поэтому я хочу умереть.
После этого признания у Пети посветлело на душе. Он видел, что учительница поняла его.
«Как ты думаешь, кто подарил тебе жизнь?» – спросила учительница притихшего Петю.
«Бог, не задумываясь», – ответил он.
«Правильно, значит, твоя жизнь принадлежит Богу».
«Да», – согласился Петя.
«В таком случае ты не властен над ней. Наша жизнь в Божьей руке. Он дал ее нам не просто так, а с определенной целью. И этой цели мы должны достигнуть. Ты знаешь, для чего Бог дал тебе жизнь? И что Он ждет от тебя?
От меня?»
«Да, от тебя», — повторила учительница. «Ведь Он не напрасно так повел твою жизнь, что ты оказался у Рихтера. Ты, наверное, никогда не думал, что тебя послал туда сам Бог. Он хочет там тебя чему-то научить. Это похоже на то, как учитель задает задание, а потом проверяет, как ты его выполнил. Может быть, ты и не знаешь, какому уроку тебя хочет научить Бог, но Небесный Отец все знает. Каждый день Он внимательно наблюдает за тобой, как ты выполняешь Его поручение, что успел сделать и как. Помни, что ты выполняешь часть Божьего урока, когда охотно и хорошо делаешь то, что тебе поручено. Придет время, и Небесный Отец скажет: «Задание, которое я дал Пете, он выполнил, и теперь может идти ко мне на небо». Петя внимательно слушал учительницу, но лицо его было печальным.
«Ты любишь своего хозяина, Петя?» – неожиданно спросила она.
«Нет», – безразлично ответил Петя, – «поэтому тебе трудно быть послушным». Петя потупил голову. «Это как раз и есть часть того твоего урока, которому тебе надо научиться. Ведь в Библии написано, чтобы мы любили друг друга. Тебе сейчас это кажется очень трудным, но ты все же попробуй. Любить трудно всем, и мне, и тебе, и другим. Но это заповедь нашего Господа, и мы должны исполнить ее. Ты молись, проси у Бога помощи, и увидишь, что все пойдет по-другому». Петя тяжело вздохнул и подумал: «Как можно любить такого человека, как Рихтер?» «В Библии сказано», — продолжала учительница, «что всякое дело мы должны делать так, будто делаем его для самого Бога. Ты попробуй так жить. И когда Рихтер поручит что-нибудь тебе такое, что тебе не очень хотело бы делать, ты молись: Иисус, помоги мне сделать это, как для тебя». Глаза Пети заискрились радостью. Он попрощался с учительницей и бросился бежать по узкой тропинке к дому так быстро, что чуть не сбил с ног служанку, шедшую навстречу.
«Тише ты!» – остановила она его. «У нас ведь такое несчастье. Уже и доктор приехал. Только ты ушел, так это и случилось.
Какое несчастье!» Хозяин поскользнулся и упал навзничь, разбил голову и потерял много крови. Служанка подхватила ведра и побежала к колодцу. Из дома вышла заплаканная хозяйка, за ней доктор. «Не отчаивайтесь, матушка Рихтер», – успокаивала доктор. «Нужен только уход, и все будет хорошо. Думаю, этот мальчик вам очень пригодится», – показал он на Петю.
«Что он сделает?» – вздохнула хозяйка и с сожалением покачала головой.
«И почему это случилось именно сейчас, когда все нас на сенокосе и нет ни одного свободного человека? Вот потому я и говорю за мальчика. Я же хорошо понимаю, что вы нужны больше на дворе среди людей», – живо добавил доктор. «А он прекрасно заменит вас у постели больного. Рану я тщательно обработал, но головные боли еще будут. Пусть мальчик с завтрашнего дня почаще прикладывает холодный компресс и дает микстуру.
Нужно еще затемнить комнату и выгнать мух. Всего вам доброго. Попрощался он и ушел. В эту ночь Петя долго ворочался в постели. Он не мог забыть разговор с учительницей и ее наставления. Ему так хотелось научиться делать все, как для Господа. А теперь вот нужно будет ухаживать за пострадавшим хозяином. На Петю вдруг напал такой страх перед предстоящим делом, что он готов был отказаться от него. Но, может быть, это и есть то дело, которое поручает ему Бог. Петя встал с постели и опустился на колени. «Иисус, я боюсь ухаживать за хозяином, но хочу это делать как для тебя. Помоги мне». После молитвы на